Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланга и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет артист театра и кино, актер академического Большого драматического театра имени Георгия Александровича Товстоногова. Вот у него в визитке написано: «Заслуженный артист России, отец Ивана и Александра, лучший шахматист БДТ, математик по призванию,
сангвиник
по темпераменту».
Сегодня свою музыкальную историю расскажет заслуженный артист России, артист театра и кино Сергей Лосев. Сергей, первые воспоминания детства, вот самые первые. Маленький Сережа, ты где родился?
Здесь, да, в Ленинграде. Я родился в педиатрическом институте на Литовской улице. Самое первое, конечно, самое главное вообще воспоминание детства – это радиоточка. Потому что телевизоров не было, естественно. А поэтому все жили радиовестями, радионовостями. И я скажу, что в этом смысле была какая-то прелесть, потому что радио развивает фантазию. И когда передавали, допустим, прямую трансляцию спектаклей драматических, где рассказывали: «Входит Иван, в руках у него коса». Дальше идет какой-то диалог. Ты представлял все это?
Я ненадолго к вам. Приятного аппетита.
Спасибо.
Не помешаю?
Коли пришел.
Пришел.
Присаживайтесь.
Очень много музыки игралось. Серьезные вещи игрались. Может быть, они такие сейчас для профессионалов, музыкантов, они, в общем,
как популярная
заезжены.
Музыка.
Да, популярная,
да,
музыка такая.
Но все равно каждый ее знал.
Ну, каждый знал. Много очень, конечно, еще, кроме классических советских же песен, пели все время.
Угу. Какая-нибудь «Забота
у нас простая». Да-да. То, что считалось всегда, допустим, народной музыкой у людей, потом оказалось, что это авторские песни все.
Словно замерло все до рассвета.
Да-да-да-да-да.
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.
И потом, когда уже в возрасте мы с Вадиком Жуком, и он писал много текстов на эти песни. На простые русские или там советские мелодические песни. Ну и потом, конечно, в пионерских лагерях, в которых я провел свое детство.
А ты каждое лето ездил в пионерские лагеря?
Да, каждое лето, потому что матушка у меня, конечно, работала. Меня безотцовщина, в общем, бабушка, которая меня, собственно, и воспитывала.
Вы втроем жили?
Втроем,
в коммунальной,
да,
квартире,
да,
в одной комнате?
В одной комнатке, да. Конечно, каждый год в пионерские лагеря, где музыки тоже было много. Там я начал, собственно, свою артистическую карьеру. В 7 лет как-то на поляне, я помню свои ощущения. Я нашел какую-то палку и начал с ней играть, как бы стрелять, ну, как детишки играют. Угу. И тут заметил, что на меня смотрит воспитательница. И вот этот азарт драматический, я начал что-то бубнить, подпевать, чего-то такое. Ну, не индейец, но что-то из этого. И она говорит: слушай, Сереженька, а давай-ка мы сделаем номер для родительского. И действительно, сделали номер. Я наделся папуасом, там какой-то папорник на себя надел, на бедра. И баянист. Что он играл, я так и не очень помню, потому что я бегал по кругу, подстреливал птиц, стрелял из лука. Ну, такая пантомима, танец.
Ну, и как был принят номер, ты помнишь?
Ну, не, ну, конечно, принят. Ну, что там, чего же не принять-то? Ребеночек прыгает, козликом скачет. Но тут даже не в этом дело, а дело в своем ощущении. Вот я почувствовал, что такое театр. Не просто, так сказать, формально. Мне это интересно было, как на меня смотрят, и в этом есть какое-то волнение. Ну и, конечно, там всякие игры под музыку, пение. Естественно, хоровое пение, которое...
Ну что
пионерские,
вы пели?
Ну, делитесь кострами синие ночи.
Мы пионеры, дети рабочих.
Танцы, опять же, под советские песни.
Это всегда на всех танцах обязательно какая-то песня, под которую приглашают. Да, это уже, да, конечно, да, когда постарше.
Ну, там уже, как ведь, появлялось, когда постарше, это уже 60-е годы, начало 60-х годов, да? Там уже появлялась какая-то зарубежная
социалистическая лагерь. Даже в лагере,
да, 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 да. Югославские тоже были очень популярны. Караклаич, это заграничное, на иностранном языке, это уже, понимаете, мы уже приобщены. Ну и потом уже в школе, вообще в окончании пришли Битлы.
А как ты впервые услышал Битлз?
Впервые я услышал буквально на ребрах, что называется. «Вечер трудного дня» у них называется. Ну и любая их мелодия, любая просто заводила всех. Мы были в этом смысле настоящие фанаты. Но при этом, я скажу, я лично слышал суд над Битлз по радио, по городской трансляционной сети был суд над Битлз. Это какой-то год 69-й, 68-й. Я своим ушам не поверил. Мы, ученики там 10 класса, там, школы номер такой-то, судим Битлз за то, что они растлевают молодежь. Я слушал, когда я не верил, думал, как же, а что, ребятам не нравится это, что ли? Или думал, что, наверное, вот они сейчас выступят, а потом пойдут слушать ведь сами.
Да.
Как же это может не нравиться? И причем через год, по-моему, все это кончилось, естественно, безобразие. И вдруг Битлов, да тоже официально, по-моему, Битлз, назвали музыкальным хорошим делом.
Да. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall.
У меня вот еще одно было счастье в школе, музыкальное счастье. Мой друг, однокашник, с которым мы учились с первого класса, Гриша Воронов, Григорий Воронов, к сожалению, уже ушедший, он учился в музыкальной школе. Мы с ним общались, и он часто слушал музыку. Я, естественно, хочешь не хочешь. И вот тут я открыл для себя Сергея Васильевича Рахманинова. Конечно, конечно, я, может быть, не столько запомнил и там названия, и фамилии, сколько как бы приобщился к тому, что музыка, в принципе, конечно, гораздо выше вообще всего. Потому что она непосредственно связана с эмоциями. И я не знаю, мне как-то казалось тогда, что вот сочетание классика и Битлы. Но мне казалось, что тогда, что это, в этом есть какое-то такое даже родство какое-то. Как Битлы в свое время, да, как Гамлет с Шостаковичем, с его музыкой.
Ты в кино видел его?
Кино раз шесть, чего никогда, в общем, за мной не водилось, чтобы я был таким. Ну, раз шесть я ходил, великане это было. Потому что с точки зрения вообще, так сказать, Иннокентия Михайловича, это как актерская школа. И там вот Шостакович со своей, ну, так, они так гармонируют.
Потом вдруг решил пойти в театральный институт?
Не вдруг, конечно. Я поступил на матмех университета нашего ЛГУ сразу. Я с первого курса пошел в студию. А надо отдать должность, что театральная студия. Вот ЛГУ – это был второй институт театральный. Через нее прошли треть артистов и режиссеров Питера. Первым был Горбачев, потом Юрский, который тоже учился в университете. Он три курса закончил юридического. Мы играли в 67-м году интервенцию Славина, поставленную тогда к 50-летию советской власти.
А ты кого играл в интервенции?
Я играл Степикова, коммуниста, конечно. На француза я никак не тянул. Боря Смолкин играл француза.
Он тоже был в этом театре?
Тоже, конечно, был в студии. Хотя он к университету не имел отношения. Когда Боря Смолкин поступил в театральный институт, я думал, вот это здорово, парню как везет. Как же он будет теперь заниматься вот этим делом и получать за это стипендию?
Радость, а за это еще будет стипендия.
Да, еще
за это. И ты решил?
Ну, я не решил, я решил, ты уже на пятом курсе. Мне сказали, что если я закончу институт, университет, то два года должен буду отработать по тем временам.
Да, конечно.
А время было такое, что в театральном институте был возрастной ценз. Мужчин до 25 брали.
У тебя вопрос стал ребром.
И мне стал ребром, и я ушел, с пятого курса я ушел.
Ну, это решительный поступок.
Ну, и в театральном институте это уже было прелестно.
Кому ты поступил?
Игорь Олегович Горбачев. И взял нас, молодых, талантливых.
А ты не помнишь, что ты пел, когда там же на третьем туре нужно петь?
Я помню, что я пел на экзамене. Вироза, 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 бель Татьяна.
Вироза, вироза. Из Евгения Онегина.
Из Евгения, да.
Какой прекрасный этот день, когда всей деревенский сень просыпался, бель Татьяна. И мы приехали сюда, девицы, дамы господа, посмотреть, как расцветает она. Вироза, 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 бель Татьяна. Вироза, 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 бель Татьяна.
У нас там тоже было музыкальное образование отдельно, естественно, для артистов, для актеров. И вела у нас так... Барсова. Прекрасный совершенно педагог. Немножко на нас смотрела, конечно, как на недоросль некоторых. В общем, музыкально уж точно. Вот мы слушали музыку, она нам рассказывала про историю музыки. Jesus Christ, она нам заводила сама. Да. Тогда это, да, это в 70-х годах. Только он вышел, и там этого нельзя было.
Молодец она.
Да, молодец, молодец.
To know, don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. Oh yeah. Oh, I could give you facts and figures. Yeah, I could give you plans and plans. Even tell you.
В институте я очень много играл на Толстоноговском курсе. Евгений Алексеевич Лебедев поставил с учениками Толстоногова, режиссерами, игроки Гоголя. И там у них не хватало одного мальчика полового играть. Там, в общем, взяли, да. Я поэтому общался с Лебедевым, общался с Толстоноговым, уже понимал, что это такое. И пошел в комедию, и показался. И 30 января, еще полгода надо было учиться, в четвертом курсе, я уже был в Театре комедии. В Театре комедии работал 5 лет. Меня взял туда Голиков, Вадим Сергеевич. Он был человек гениальный, правильный, честный, добрый. Он взял Фоменко. И когда пришел Петр Наумович, он меня не стал занимать. Причина, я не знаю. Ну, как бы нет и нет. И мне тут убей, Андрюха говорит, а он же был в БДТ. Давайте я сюда. И вот в осенью уже, через лето я попал, и первых меня ввели там в «Энергичные люди». И там пошло, покатило, и дошло до того, что я пел на сцене Большого драматического театра оперу «Полоумный Журден». Вот братья Рацер и Константиновы тогда написали. И, значит, назначили на роль, ну, меня как бы второй состав, а первый Николай Николаевич Трофимов. Ну и потом как-то Трофимов отошел, потому что ему слишком много надо было работать. Тексты запоминать.
Да, у него с запоминанием текстов да, не очень хорошо было.
Я никогда не забуду, когда он в «Смерти Тарелкина» пришли телевизионщики и попросили просто прогони, просто чтобы он спел куплетик какой-нибудь. Они снимут и вставят в новости, что вот что репетируется в театре. И он спел куплетик там в начале, где они встречаются с Тарелкиным. 4 строчки всего. Он ничего не спел из текста. Но так музыкально... Он абракадабру какую-то пел. Золотенький мой. Та-та-ли-та-та-ти-та-та. Я понял, что телевизионщики не поняли. Они подумали, что, может быть, это такая
надо
текст.
Надо пароли.
А когда показывали уже по телевизору, я понял, что полное ощущение, что запись плохая. Он поет органично, существует, музыкальный, все.
Звукорежиссер, да. Что-то напортачил.
Это зачем вы, пардон, головой эдак печально качаете? Что это значит? И кто вы такой?
Так, Филосилыч, золотенький мой, будто вы сами не знаете.
А кто я должен знать? В чем дело, объясните мне.
Я расплюев, я ваш картальный, я сошка мелкая. Хоронил я соседа вашего до Тарелкина. А потом пошел в участок, тут Аркадия в пути. Прочат люди до Копылова, до Сила Силина рвискать найти.
Я 2 раза в жизни испытывал вдохновение на сцене. Настоящее. Настоящее. Причем все это было в самодеятельности университетской. Что это за ощущение, вот так грубо говоря?
Ну, ты сам понимаешь, что это за ощущение?
Да, вот я. Вдруг я там в Мольере, там, Жоржа Дандена играли. Выхожу, и вдруг я начинаю делать какой-то поклон, говорить текст, который я, естественно, повторял там много раз, мы играли этот спектакль. Вдруг какие-то новые интонации, причем я сам себе удивляюсь. Я не могу сказать, что это я придумал. Нет! Я удивляюсь, что я делаю поклон какой-то. И сразу я слышу реакцию зала. Ух, такая волна. И смотрю на партнеров, которые говорят, ой, удивляюсь, ты чё? Которые потом говорят, а чё это с тобой сегодня было? Я говорю, а что? Да нет, классно, ну как это? Другое дело, что это идет, ну, полминут, минут. И на следующий раз, то есть на следующем спектакле, ты пытаешься повторить по внешним хотя бы признакам. Как это было? Значит, рука была здесь, я что-то это делал. Ничего, конечно. Не, ну все равно играли
нет,
хорошо.
Ну, понятно,
но,
понятно.
Но вот такого и, ну, вот, вдохновения.
То, что ты говоришь, вот такой вот, когда не столб было,
да.
открывается.
Да. И когда ты смотришь, удивляешься сам. Да. И какой-то праздник.
Не я пишу, это... Бог рукой водит, да, как да. говорил Островский. Потом появился этот театр «Четвертая стена». Я не пропускала, по-моему, ни одного. Ни когда капустники были в Доме актера, ни потом, когда вы играли во Дворце молодежи, еще там где-то. Ведь во многих местах. Но начиналось это все в Доме актера.
Да, был в Доме актера. Это
капустник.
Да, Вадим Жук придумал эту форму. То есть форма-то уже понятная форма. Там от куплетов до пьес. Мы играли целый спектакль, где начиналось с торжественной музыки партийной. Да, Ленин такой молодой, и Сталин еще впереди. Но вот Вадик в этом смысле, Вадик Жук с нашей четвертой стены, он над этим смеялся. А как только смеялся, так сразу смеялись все над глупостью, над этим, над чиновничеством, над коммунистическими этими лозунгами, над всей этой ерундой.
Я помню прекрасно дом, который построил князь.
Да,
помнишь, вот это
дома,
ты
конечно,
делал?
Да.
Куплеты.
А что артист несет домой?
А что артист несет домой?
Это была, да.
Будь может он большой художник, пускай во всем передовой, но пироги несет пирожник, и сапоги несет сапожник, несет асфальт автодорожник. А что артист несет домой. Но это была отдельная жизнь. Вот «Четвертая стена» – это была у тебя жизнь в жизни. Была востребованность, потому что потом вы ездили в Москву. В Московском доме актеры очень много выступали, и очень много капустники эти играли.
Да, и как нас принимали в Москве?
Сереж, всегда в конце передачи я спрашиваю, почему люди поют?
Музыка вокруг нас, и самое главное, внутри нас. Почему человек поет на сцене вдруг, да? Потому что это органично выходит из его жизни речевой. Это из его существования. Это когда он уже не может словами просто сказать, он говорит музыкой. Так и здесь, я думаю, в жизни. Музыка – это усиление жизни, я бы даже сказал.
Я помню вальса, звук прелестный, весенней ночью в поздний час. Его пел голос неизвестный, и песня чудная лилась. Да, то был вальс прелестный. Теперь зима и те же ели покрыты сумраком стоят, а под окном шумят метели, и звуки вальса не звучат. Где
такую музыкальную историю рассказал заслуженный артист России Сергей Лосев. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». А эту программу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. До встречи! Thank you.
отдушина для всех друзей, отдушина.
Нет, дорогие друзья, вы ошибаетесь. Это вовсе не радиовыпуск передачи «В мире животных».
Это программа «Отдушина»,
которую, как всегда, придумали и ведут музыкальный редактор Марина Ланда
и петербургский актер Михаил Черняк.
А знаете, друзья, почему в начале передачи было столько лая, воя, хрюканье, ржание, кряканье, рычание и мычание? Я вам сейчас объясню. В сегодняшнем выпуске «Отдушины» речь у нас пойдет о братьях наших меньших.
Ведь кошки и собаки, попугайчики и канарейки, рыбы и хомячки, белки и кролики.
А также свинки, морские и неморские, черепахи, жучки, паучки, лягушечки, улиточки, удавчики, крокодильчики.
Ой, господи.
Да-да-да, Маша, еще мартышки, мишки, лошадки, слоники.
Миш, ну ты разошелся.
Может быть, я и разошелся, Маша. Но я просто хотел сказать, что все эти милые создания – это тоже наша большая, очень важная, повсеместная и всеобщая...
В самом деле, друзья, ведь если хорошенько вспомнить, то сколько представителей необъятной фауны вошло в литературу, в театр, в музыку и в кино.
И в искусство. И поэтому сегодня в нашей передаче мы сделали слабую попытку собрать и вспомнить, ну, хотя бы ничтожную часть песен и стихов о животных.
И пригласить вас совершить путешествие по своеобразному
и очень забавному
музыкально-поэтическому зоопарку «Отдушина».
Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, счастливые друзья. Нам весело живется, мы песенку поем. А песенки поются о том, как мы живем. Ра-та-та, ра-та-та, мы везем с собой кота, чижика, собаку, письку, забияку. Обезьяны, попугаи, да, компания какая.
Вот с этой песенки начиналось наше знакомство с удивительным царством зверей. Трудно сегодня найти человека, который, будучи ребенком, не разучивал бы эту чудесную песенку.
И кому бы в детстве не читали доктора Айболита, муху-цикатуху, телефон, тараканище или что ни страница, то слон, то львица.
Потом мы взрослели, и на смену нехитрым детским сказкам приходили насыщенные социальными проблемами басни, ворона и лисица, кукушка и петух, квартет, мартышка и очки.
А на смену простеньким детским песенкам приходили трепетные пионерские песни юнатов, тоже весьма проблемные и серьезные.
У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется чугок. О, скажите, чьи вы, и зачем, зачем?
Пока наши папы и мамы маршировали в пионерских отрядах под чибиса, по экранам нашей страны продолжала свой победный марш кинокомедия «Веселые ребята». И кто знает, не во время ли съемок этого фильма родился потрясающий замысел музыкального диалога с коровой, который впоследствии был так блистательно исполнен Леонидом и Эдит Утесовым.
Не знаю, Маша, может быть и тогда. Я, во всяком случае, не знаю человека, которому бы не нравился этот фильм и впоследствии эта песня.
Только съела цветы, взлетал, мои ты съела мечты, и вот душа пуста, и вот молчат уста, да трудно жить, мой друг, без труха в мире одному. Все туманно, все так сухо сердцу и уму. Если б жизнь твою коровью исковеркали б любовью, то тогда бы ты, без труха, знала почему.
Есть поля, другие цветы, опять вернутся в сердце мечты. О них грустить смешно, пора простить давно. Бросьте шмуриться сурово, видеть всюду тьму.
Что-то я тебя, корова, толком не пойму.
Наклонись ближе ухо.
Утешай меня, пеструха, очень трудно без участия сердцу моему. Трудно жить, мой друг, без труха в мире одному. Все туманно, все так сухо сердцу и уму. Если б жизнь твою коровью исковеркали б любовью, то тогда бы ты, без труха, знала почему.
Да, Машенька, по-моему, это единственный случай в истории нашей эстрады, когда бедное, беззащитное животное получает жестокие упреки за несостоявшуюся любовь и не только съеденные цветы, но и съеденные мечты.
Да, бедняжка. Представляешь, Миш, какой бы из этой песни вышел видеоклип? Как жаль, что тогда их еще не умели делать.
Ну, я думаю, ничего страшного. Зато тогда очень неплохо умели делать музыкальные фильмы. Ну, правда, фильмы тех времен носили отчасти индустриально-производственный, а отчасти патетико-героический характер.
Ну, не все. А гораздо позже, ближе к 60-м годам, на наших экранах появились бытовые и курортные комедии. В одной из наших комедий, кстати, невероятно популярной и любимой по сей день, прозвучала песенка, тоже ставшая популярной и любимой, в которой...
А, да-да-да, я вспомнил. В этой песне звери совершали очень полезную и нужную работу.
Точно, они вращали земной шар.
Это на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось. Мимо летят столетия, спят подо льдом моря, трутся ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля.
После этого песни о животных посыпались, как из рога изобилия.
И надо сказать, не только у нас, но и за рубежом. Маш, ты помнишь о легенде, о чуде 60-х годов, популярность которого может сравниться лишь, ну с чем, например?
Ну, ни с чем. Абсолютно ни с чем и ни с кем. До сих пор, если вдруг появляется какой-нибудь хорошо поющий мальчик, о нем, как правило, говорят: «Ах, послушайте, это просто второй...»
Это просто второй Робертино Лоретти.
Di Paperina col babbo passò e vide degli altri papaveri al sole brillare, lì si incantò. La papera al papero disse: papà, papà di papaveri, come si fa? Non puoi tu papà di papaveri, disse papà. E aggiunse poi impiccando l'insalata: che cosa ci vuoi fare così la vita? Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Vicino ruscello che dirvi non so, un giorno il papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare, lì si incantò. Papavero disse alla mamma: mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Da lei ti lasci papaverare, il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?
Да, надо же, я запомнил Робертино Лоретти прежде всего по его неповторимой Ямайке, по Аве Марии, «О мое солнце», а вот видишь, оказывается, есть песня «Уточка и мак».
Да. Слушай, он пел про уточек, а про котов он ничего не пел.
Маша, я тебе только умоляю, только не про котов. Дорогие друзья, это сейчас будет на всю передачу.
Ну почему на всю передачу? Как же можно не говорить про котов? Во-первых, я уверена, что это большая отдушина очень для многих. Мишенька, и потом никто иной, как коты, подарили столько замечательных песен, мелодий и ролей нашему театру, кино и эстраде.
Знаешь, вот из моря песен про котов я выбрал специально для тебя одну. Это монолог тоже черного кота, Маша, да еще в исполнении Андрея Александровича Миронова.
Ой. Я не знаю неудач, потому что я ловкач. Коль дорогу перейду, попадете вы в беду. О! Попадете вы в беду. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Парам, рам-парам, парам и рам. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Глупышек простаков обманул и был таков. Ни печали, ни забот, знать не знает черный кот. Знать не знает черный кот. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, надо, братцы, жить припеваючи. Ла-ра-рам, ла-ра-рай-рам, ла-ра-рам-рай-рам. В общем, надо, братцы, жить припеваючи.
Ой, золотые слова. Спасибо тебе большое, Миша, ты меня очень порадовал. Я надеюсь, что наши радиослушатели узнали песню «Черного кота» из мультфильма «Голубой щенок».
Кстати, Маша, музыка и песни из мультфильмов и из детских фильмов – это, по-моему, тема для отдельной передачи. Тем более, что разнообразное зверье – это лучший помощник нам в нашем искусстве пошутить и посмеяться над самими собой.
Причем эта традиция началась довольно давно, со всяких разных легенд, преданий, сказок, где были говорящие золотые рыбки, коньки-горбунки, коты в сапогах, бременские музыканты и тому подобное.
Ну, а в начале нашего сумасшедшего столетия, в эпоху серебряного века нашей поэзии, поэт Николай Огнивцев подарил нам целую россыпь замечательных литературных шуток с участием самых разных зверей, птиц и рыб, иногда даже сказочных. И должен тебе признаться, Маша, что эти его стихи – моя самая настоящая отдушина.
Ну, если это так, может быть, ты прочтешь нам что-нибудь?
Длинна, как мост, черна, как вакса, идет, покачиваясь, такса. За ней шагает хмур и строг, законный муж ее — бульдог. Но вот, пронзенный в грудь с налета, стрелой собачьего эрота, вдруг загорелся, словно кокс, от страсти к такси встречный фокс. И был скандал. Ах, знать должны вы, бульдоги дьявольски ревнивы. И молвил встречный пудель: «Такс, не соблазняй семейных такс». И, получив на сердце кляксу, фокс так запомнил эту таксу, что даже на таксомотор смотреть не мог он с этих пор. Если б я был слоном из Бомбея, то, избегая всех драм, силы слоновой своей не жалея, целую жизнь я на собственной шее вас бы носил, о, мадам. Если б я был крокодилом из Нила, то, подплывая к брегам и отряхнувшись от грязного ила, к вам я подполз бы и тихо и мило съел бы я вас, о, мадам. Если б я был быстроногую серной, то по отвесным камням, хоть это было бы, может, и скверно, все же от вас с быстротою чрезмерной я бы удрал, о, мадам. Но, к сожалению, как достоверно это известно и вам, В смысле тех качеств я создан мизерно. Ни крокодил я, ни слон и ни серна. Вот в чем беда, о, мадам.
Очень симпатичные стихи. Даже не верится, что они написаны почти 100 лет назад. У меня, например, полное впечатление, что герои этих шуток перекочевали в современный кинематограф, театр и на эстраду.
В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем, так, один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней!» «Что же, что рога у ней?» — кричал жираф любовно. «Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада». Тут поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». «Папе антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брючит, видали, остолопа, и ушли к бизонам жить, с жирафом антилопа». Тут поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». В желтой жаркой Африке не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодили. Только горе не помочь, нет теперь закона. У жирафа вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней».
Вот я сейчас слушала эту песню и думала о том, что наши четвероногие, двухкрылые, длиннохвостые, парные, непарнокопытые друзья вошли в нашу жизнь гораздо больше, чем мы думаем.
То есть как это?
Ну вот, к примеру, когда мы говорим о наших недостатках, мы почему-то обязательно норовим воспользоваться каким-нибудь ни в чем не повинным зверем или птицей. Ну, например, упрямый, как осел, противная, как крыса, толстая, как корова, дрочливый, как петух.
Кривляется, как обезьяна, трещит, как сорока, нем, как рыба, врет, как сивый мерин.
Вот-вот-вот, злой, как собака, трусливый, как заяц, хитрый, как лиса, косолапый, как медведь.
Маша, помнишь, что послужило причиной ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем?
Помню, конечно. Один другого назвал гусаком. Видишь, вполне безобидная птица, и какая смертельная обида.
Да, а чего стоят, например, такие перлы нашей человеческой фантазии? Слон на ухо наступил. Нажрался, как свинья, или уж совсем коротко, козел, осел, индюк, корова.
Миша, не надо больше, какой ужас. Несчастные животные.
Маша, хоть я тебя утешу?
Ну, хочу, а как?
Ну, слушай, гордый, как лев, мудрый, как змея, работает, как вол, трудится, как муравей, стройная, как газель, быстрая, как лань.
Спасибо, Мишенька, мне уже получше.
Моя ласточка, моя кисонька, моя рыбонька, мой мышоночек, мой зайчоночек, моя лапочка.
Мне уже совсем хорошо.
Могу продолжить. Верный, как пес, трудолюбивая, как пчелка, сильный, как бык, сражается, как тигр.
А поет, как соловей.
Oh!
Ну что ж, нам пора прощаться.
Этот же выпуск «Отдушины» для вас подготовили авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк, режиссер Галина Дмитренко и звукорежиссер Михаил Куделин.
А попрощаться с вами мы хотим песни Гризабеллы из мюзикла Уэббера «Кэтс», что переводится просто «кошки», а поет Барбара Стрейзанд.
Her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight, I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory and soon